Здравствуйте. Сейчас кое-что о границах между тактикой и стратегией. Надобно сказать, что этот вопрос я уже обсуждал у себя в живом журнале. И тогда мою точку зрения серьезно критиковали. Тем не менее, невзирая на всю эту критику, особо серьезных изменений она все-таки не претерпела. Хотя какие-то формулировки я, наверное, по ходу изложения постараюсь уточнить, но общий смысл мне представляется неизменным, в основном потому, что я подходил к вопросу с инструментальной точки зрения. А мои оппоненты рассматривали иные аспекты все той же боевой реальности. Итак, в общем-то, наверное, многие из вас слышали, причем не только от меня слышали, что при наступлении надо иметь трехкратное превосходство в силах над противником. Кое-кто, наверное, слышал, причем, опять же, не обязательно от меня, что это правило работает только на тактическом уровне. На уровне стратегическом возможно сконцентрировать силы на одном участке ценой некоторого ослабления других, и таким образом, даже не располагая общим превосходством в силах, можно создать то самое трехкратное превосходство на участке наступления. Но спрашивается, а что такое, собственно, участок наступления? Как его отграничить от всей остальной линии фронта? Лично для себя я провел отграничение, исходя, так сказать, из инструментов, используемых в ходе боевых действий, а именно исходя из возможностей огнестрельного оружия. На мой взгляд, тактика охватывает те ситуации, в которых все участники боя способны друг в друга попасть, хотя бы теоретически. То есть при обычной дальнобойности современных винтовок от полукилометра до километра, в зависимости от класса применяемых патронов, можно считать, что тактическое поле боя – это дистанции порядка километра. Почему порядка километра? Потому что на самом деле используются не только винтовки, но и пулеметы, у которых дальность эффективного огня 2 километра. Иногда подключаются и минометы примерно с той же эффективной дальностью. Разумеется, это очень упрощенное изложение, поскольку, конечно же, далеко не каждый боец будет по собственной инициативе стрелять на километр, он скорее будет ждать того противника, который появится непосредственно перед ним, а пока постарается поберечь патроны. Но есть и командир, который надзирает за полем боя в целом и может при необходимости отдать приказ сосредоточить огонь на таком-то направлении. Вот в тех условиях, когда огонь может быть сосредоточен на таком-то направлении, и нужно трехкратное превосходство в силах, чтобы при необходимости подавить такой сосредоточенный огонь своим сосредоточением. Вот. Ну, соответственно, оперативный уровень – это когда для взаимной поддержки друг друга требуется перемещение войск, но за время, сопоставимое со временем самого боя. Грубо говоря, если за один световой день войска могут быть переброшены с одного участка на другой, это масштаб оперативный. Ну, а стратегия, соответственно, все, что выходит за эти пределы, то есть все, что требует для взаимной поддержки перемещения за время большее, чем время, собственно, боя. В какой-то мере эту классификацию поддерживает, кстати, классификация орудий. Вот, наверное, приходилось встречать термины ротный миномет, батальонный миномет, полковая пушка, дивизионная пушка. Вот дальность эффективного огня каждого из этих орудий примерно сопоставима с длиной обычной полосы обороны соответствующего подразделения. То есть, опять-таки, получается, что, грубо говоря, на каждом уровне армейской иерархии командир может распоряжаться теми огневыми средствами, которые способны по его приказу немедленно обеспечить непосредственную поддержку всем вверенным его попечению войскам. Ну, понятно, что учебники военного дела рассматривают классификацию по иным критериям. С точки зрения самих воинских подразделений, грубо говоря, то, что до полкового уровня – это чистая тактика, дальше оперативный уровень. Но ведь и само разделение на полки, бригады и дивизии тоже, в общем-то, не случайное. Каждый из этих уровней управления выделяется и по классификации возлагаемых на него задач, и по методам их исполнения. А методы исполнения – это, опять-таки, применение разнообразных боевых инструментов и, стало быть, соразмерение с возможностями этих инструментов. Ну, понятно, что инструменты сами по себе совершенствуются, и возможности, скажем, гладкоствольных ружей начала XIX века совершенно несопоставимы с возможностями винтовок начала XX века, но глазомер отдельного бойца не очень-то меняется, и, соответственно, дальность эффективного одиночного огня меняется куда меньше, чем дальность огня залпового. Поэтому инструментальный критерий меняется куда медленнее, чем сами инструменты. Хотя, повторяю, эта точка зрения принципиально не полна, поскольку ограничивается инструментами, а не теми, кто их применяет. Поэтому в интернете вы найдете обсуждение в основном совершенно иных точек зрения. Но надеюсь, что когда вы зайдете ко мне в следующий раз, я дам вам еще какие-то точки зрения в интернете, освещенные далеко не полностью. Спасибо за внимание. До свидания.